Евгений Придеев. Калининградский сувенир. Глава первая. «Ну и как мы отсюда будем выбираться?» — спросил у меня Мирон. Я неопределенно покрутил в воздухе пальцами рук и громко выругался. Другого ответа для друга и напарника у меня сейчас не было. В запертую дверь продолжали азартно колотить с той стороны, но эта толстая металлическая плита больше подошла бы не подвалу, а какому-нибудь банковскому хранилищу. Один засов толщиной с руку чего стоил. Тусклая лампочка под потолком освещала комнату с плохо оштукатуренными стенами неопределенного коричневого цвета, вдоль которых тянулись полки, причем пустые. «Ни окон, ни дверей, полная авоська огурцов», — пробурчал Мирон, похлопывая рукой по косяку двери. «Говорила мне мама, в этой жизни ничего так просто не бывает».
«Мудрая женщина у тебя, мама», — усмехнулся я. «Жаль, только мы с тобой крайне редко кого-то слушаем».
«Блин, ну кто ж знал?» — развел руками мой напарник. «Я и предположить не мог, что здесь такое змеиное гнездо. Думал, максимум парочка ведьм встретится».
Начиналась эта история достаточно буднично. Используя закон семи рукопожатий, на меня через общих знакомых вышел и довольно деликатно попросил о встрече широко уважаемый в очень узких кругах коммерсант. Правда, помимо вежливости, бизнесмен оказался крайне нетерпелив и настойчив, потому что встретиться он хотел бы немедленно, а вот где и как ему не особо принципиально. Если честно, ехать куда-то в тот вечер мне было откровенно лень, но господин коммерсант знал, как добиваться желаемого.
«Андрей».
Судя по всему, гражданин Шостиков сумел даже через телефонный динамик уловить мои попытки придумать причину, чтобы отложить встречу.
«Я понимаю, что вторгаюсь в ваше личное пространство, но поверьте, у меня просто нет другого выхода. Я готов заплатить вам 5000 евро за немедленную встречу. Если надо, то я приеду к вам домой, Андрей. 5000 просто за то, что вы спуститесь покурить в тапочках».
«Да не уговаривайте вы меня. Мне почему-то стало неприятно. Я сейчас не цену себе набиваю, а думаю, как организовать наше рандеву. У меня есть напарник, и без его участия любые переговоры бессмысленны».
«Понимаю».
Выдержке моего собеседника можно было позавидовать.
«Я готов на любые условия, но мне очень хотелось бы встретиться с вами в ближайшие несколько часов».
Да уж, дяденька явно настроен серьезно. И судя по его напору, в совокупности с желанием усыпать наш путь разноцветными бумажками с изображениями арок и мостов, ему ну прям-таки очень хочется встретиться именно с нами. Придется соглашаться. Не человеколюбие ради, а во избежание угрызений совести в будущем. Или просто куча проблем. Дядечка же может обидеться. «Я перезвоню вам через 10 минут». Выдохнул я в трубку телефона и поплелся к семье объяснять сложившуюся диспозицию. Ну да, семье, как бы громко и пафосно это ни звучало. Официального предложения руки и сердца я, правда, Светке еще не сделал, но зато уже сходить на родительское собрание к Алиске успел. Между прочим, доложу я вам, это шаг посерьезней, чем поход в ЗАГС. Во-первых, мне пришлось выдержать буквально-таки рентгеновский взгляд классной руководительницы Алисы, высокой, стройной женщины лет 40, которой удивительным образом сочетались приятная внешность и неприятный взгляд на вечно недовольном лице. К тому же мне стоило воистину титанических усилий сохранить серьезный вид, узнав, что передо мной обладательница довольно странного, на мой взгляд, имени Марфа Генриховна. Учительница, в свою очередь, явно осталась недовольна результатами моего внешнего осмотра и без малейшего стеснения поинтересовалась, кем я работаю и с каким средним баллом аттестата выпускался. Во-вторых, мой чуткий слух все собрание отвлекался на обсуждение моей скромной персоны мамочками Алискиных одноклассников. Причем интерес ко мне явно подогревался нежным взором
который на меня периодически бросала Марфа Генриховна, что в данной аудитории было, судя по всему, явлением редким. Не, ну а что, я же не виноват, что классуха да нельзя наивная, и, развесив уши, поверила моим басням, что я искусствовед, который занимается оценкой старинных ювелирных изделий. Учительница пришла в неописуемый восторг, правда, тут же посетовала, что поведение Алисы никак не соответствует высоким стандартам интеллигентной семьи. Тень сомнений, правда, мелькнула в глазах Марфы Генриховны, когда она вспомнила, что Светка работает в сфере весьма далекой от искусствоведства. Но я при желании умею быть и прям-таки очень убедительным. В общем, домой я вернулся, как герой. Алису практически не ругали, а небольшие проблемы по русскому, математике и всем остальным предметам Марфа Генриховна, как мне кажется, просто придумала. А иначе зачем, спрашивается, она так настойчиво рекламировала свои услуги репетитора?
«И что, даже за поведение не ругали?»
Недоверчиво слушала мой отчет о родительском собрании Светка. Предыдущие разы она возвращалась с этих сборищ, всегда очень недовольная, причем как успеваемостью Алиски, так и стремительно растущей стоимостью штор в школе. «Ну как?» Лихорадочно подбирал я слова, чтобы не спалиться окончательно. Марфа Генриховна сказала, что девочка несколько импульсивна, активна, что для ее возраста, в общем-то, является нормой. Классная, правда, пыталась мне высказать еще о том, что у девочки не по годам развито чувство собственного мнения. Но тут уже я пресек учительницу корректно, но предельно жестко. Да простит меня система образования, но наличие собственных мыслей в голове я никогда не считал недостатком. И весь мой жизненный опыт активно это подтверждает. Поэтому и Алиску ругать за подобное не вижу смысла. А наоборот, думаю, надо активно поощрять. Так что Света с Алисой в моем сознании уже прочно укоренились как семья. И менять свое представление о них я не собирался. А раз так, то и ночные поездки надо, если не согласовывать с благоверной, то хотя бы максимально тактично информировать ее об этом.
«Ну надо, значит, надо», — вздохнула Светка. «Но ты же не исчезнешь на 3 дня с выключенным телефоном». «Дядя Андрей», —
подпрыгнул в кресле чудо-ребенок с собственным мнением,
«купи йогурт на завтрак. Клубничный. Если не будет, то персиковый. А если не будет персикового, то... Алиса, не наглей».
Строгим голосом оборвала ее Светка.
«Дядя Андрей уезжает по работе. У него не будет времени искать тебе йогурт».
Я улыбнулся, благодарно чмокнул в макушку девочку, шепнув ей, что обязательно поищу йогурт, и, поцеловав Светлану, быстренько смылся из дома. Все-таки иногда женская опека переходит всякие границы. С одной стороны, конечно же, приятно, что за тебя переживают, ждут и верят, что с тобой ничего не случится. А с другой, чувствуется в этом что-то из далекого детства, когда тебе, 18-летнему дурню, мама по-прежнему пыталась диктовать, с какими мальчиками стоит дружить, с какими девочками стоит гулять. Причем некоторым моим знакомым мамы умудрялись советовать еще и с кем именно спать стоит, а с кем нет. От воспоминаний меня передернуло. С Мироном договориться было не в пример легче, чем с женской половиной человечества. Поэтому уже через минуту я ждал такси и параллельно объяснял господину Шостикову, какая именно заправка, выбранная мной для личной встречи.
«Странное место», —
пробурчал коммерсант, выслушав мое объяснение.
«Напоминает времена моей молодости, когда мы на пустырях дела перетирали».
«Нормальное», — не согласился я с ним. «В отличие от пустырей, на заправках сейчас тепло, светло и даже варят приличный кофе. Так что самое то для ноябрьской погоды». Спорить бизнесмен не стал. А тут как раз и машинка за мной прикатила. Ехать было совсем не близко, поэтому мне вполне хватило времени прошерстить интернет на предмет «Who is Mr. Шостиков?» и что вообще ему могло понадобиться. Информации, с одной стороны, было много, а с другой — понимание, с чего вдруг его вывели именно на меня, как не было, так и нет. Ладно, на месте разберемся. Так, очередной владелец бизнес-империи, мотающийся по всему миру и превращающий в деньги все, к чему только сумеет прикоснуться. Соцсети рассказали мне, что у гражданина Шостикова есть довольно привлекательная, несмотря на возраст, супруга и двое довольно взрослых деток. Старшей дочери уже было за 30, она вышла замуж за француза, проживала вместе с ним где-то на Лазурном побережье и родила папеньке двух очаровательных внуков. Если верить Инстаграму, то внуки были школьного возраста или что-то около того. Младший же сын жил в России и семьей обзаводиться не спешил, как видно, решив, что четверть века не так много, чтобы добровольно отказываться от нескончаемого праздника и развлечений. Нет, конечно же, официально мальчик где-то работал. По крайней мере, в Инстаграме регулярно публиковались серьезные фото на фоне офисного муравейника. Но вот селфи из клубов в объятиях длинноногих девочек в сети было гораздо-гораздо больше. Но с мальчиком вроде бы тоже все в порядке. Последние селфи из клуба сняты менее суток назад. Улыбка до ушей, а срамные болезни всяко не по нашей части. Мирон уже был на месте. Развалившись в теплом салоне своего внедорожника, он пил кофе из одноразового стаканчика и, как всегда, ослепительно улыбался. «Братан!» Волна позитива буквально перла из моего друга. «Ты даже не представляешь, как я счастлив в нашей встрече. Я даже тебе кофе взял».